Мне кажется, мы говорили, мы не говорили про год, мы говорили про год уже.
Нет,
А сейчас вы хотите,
я...
чтобы мы начали, мы говорили про год, но сейчас должны говорить про Исод.
Да.
Исод, это, в этом, конечно, как любое качество, можно это рассматривать с очень многих сторон. Это у нас называется Исод, это называется Цедик. У нас есть, это называется также Коль. У нас есть качества, особенно качества, которые, они такие, есть качества очень явные, есть качества немножко менее так явные, у них обычно есть много имен. Понимаете как? Потому что это такая очень выпуклая вещь, у них есть много сторон. Как, скажем, качество, значит, Яков и Юсеф, у нас есть у них что-то общее. И поэтому у них обоих, их качество не имеет одно название, они пользуются многими именами. И, может, я рассмотрю, как глобально, если мы рассмотрим связь между Яковом и Юсефом. И я только начну с Авраама. Я то рассматриваю не совсем как качество, я просто показываю как суть человека. Вот есть разные сути людей. Есть люди, у которых их испытания, они очень возвышены. И как будто бы это сам приказ Всевышнего им был дан. Это, и у них был выбор, исполнять желание Всевышнего или нет. И у них тогда есть какое-то такое ощущение возвышенности. И они могут всем рассказывать, как они, какое ужасное испытание они выдержали. Это не высокомерие ни в коем случае. Это просто, понимаете, такое ощущение возвышения, с которым человек хочет делиться. Поэтому проблема, которую пережил Авраам в своей жизни, называется «нисьюнот» – испытание. И на иврите слово «нисайон» – это от слова «нес». «Нес» – это значит «флаг». Это вещь возвышения. Значит, кто дает, у Авраама всегда, Всевышний ему дает, не всегда, но обычно, почти у всех испытаний, Всевышний ему говорит, и Авраам должен это выдержать или нет. Скажем, Всевышний говорит Аврааму, уйди и брось своего пожилого отца. И брось свою родину, и место, где ты родился. Это первое испытание, а последнее Всевышний ему говорит, возьми и принеси твоего сына в жертву. Или до этого есть диалог между Сарой и Авраамом, что делать с Ишмаэлем. Всевышний говорит, Авраам, выгони Ишмаэля и его мать. Гареш ама азот вейдбина. Выгони эту рабыню и ее сына. Значит, видите, это приказ Всевышнего. И мне кажется, что в этом есть то, что это именно приказ Всевышнего, в этом есть тоже какое-то облегчение в какой-то мере, потому что если я знаю, что самая великая мудрость и сознание мира это то, что решило что-то правильно, мне это немножко облегчает решение, я понимаю, что это то, что правильно, даже если мне это очень тяжело. И потом я могу всем рассказывать, видите, какая была хорошая. Знаете, что только не в плане, ни в коем случае я это не рассматриваю как высокомерие, знаете, что только это так проявляю, просто я хочу это показать как предположенность того, что мы будем рассматривать у Якова. У Якова ему не говорит Всевышний. Очень редко, когда ему что-то говорит Всевышний, у него это происходит. У нас уже нет выбора. Произошло факт. Мне вместо одной жены дали другую. И эта другая сестра той, которую я хотел. И они очень любят одну другую. Вы понимаете, какой ужас? И у меня от этой другой уже родился сын. Что мне делать? Мне Всевышний ничего не сказал. Произошло. И кто меня обманул, это был дедушка моего сына. Понимаете, какие сложные эмоциональные состояния у этого человека? И сейчас надо понять, что это тоже желание Всевышнего. И его сейчас испытание – это как к этому среагировать. И это тоже в какой-то мере… И это называется у нас не испытание, это у нас называется муки. Это как реагировать на муки. Испытание, когда у меня есть выбор, чтобы это было или не было. Муки, у меня нет выбора, это уже произошло. Мое испытание, как я к этому реагирую. Это понятно немножко? И у Якова, его испытания все, они какой-то низкий, неприятный. Какой-то ложь, какой-то обман. Понимаете, это какой-то... И все, кто это делает, это близкие к нему люди. Авраам, он никогда не пасет скот. У Авраама есть пастухи. Вы знаете, будь такой человек, который... У него есть рабы, он дает им приказы. Яков, он нанятый рабочий. Ему дает приказ. Я просто показываю разницу между Авраамом и Яковом. Я специально перепрыгнула Ицхака, и я не покажу сейчас, почему. А потом у нас есть еще это качество, к которому мы сейчас приходим, это Юсеф. И у нас говорится в Паршат Ваешев, в книге Брешит, «Вэле тудот Яков Юсеф». И это потомство Якова Юсеф. Или говорится в псалмах 77-м псалме, «Яков Юсеф Сэла». Там тоже говорится, Яков связан с Юсефом. Вот Юсеф считается из всех сыновей самое явное продолжение Якова. Устное предание приводит очень много сравнений между Яковом и Юсефом. Скажем, у обоих, у их матерей было два сына. Замечаете? Якова Исав, у Ривка, а у Рахель Йосефа Бениамин. Оба женились без вмешательства родителей. Оба их дети родились как раз в диаспоре. И так далее. У обоих их братья ненавидели их. Вот, например, приводит там, просто понимаете, как это, очень много сравнений. Поэтому мы видим Йосефа как продолжение Якова. Только у Йосефа все усугубляется. Если у Якова, кто были его, как будто бы, кто его обижали, это были родственники, что это очень больно. Но это было понятно и известно, что они злодеи. Лаван плохой, Исав плохой, хотя это тесть и брат. И когда я знаю, что я хорошая, он плохой, кто мне делает зло, это плохой, нам это немножко как-то успокаивает. Я на хорошей стороне, он на плохой. Кто со мной делает мне неприятность, это плохой. У Йосефа все хуже. Кто ему делает проблемы, его продают, это его брат, его братья, праведники. Когда тот, кто меня мучает, это праведник, у меня просто голова начинает ехать кругом, или как это называется на русском, и я начинаю понимать, кто же тут плохой, я или он. Как это может быть, что я хороший, и он меня мучает, и он меня обвиняет. Это намного сложнее, психологически намного сложнее. Если Яков был нанятый рабочий, Йосеф раб. Это намного хуже. Он не только раб, он еще в тюрьме, он заключенный. Он не только заключенный, его оклеветали. И как вы знаете, даже в тюрьме есть среди уголовников, у них есть градация. Есть убийцы, есть воры, а есть насильники. И мне кажется, также у уголовников самый низкий уровень – это насильники. И Йосефа оклеветали, что он насильник. Это понятно, что я пробую рассмотреть? Он как будто на самом низу со всех понятий. Значит, у нас есть испытание Авраама, у нас есть муки Якова, и у нас есть еще более усугубленное понятие мук, которое началось у Якова, которое продолжается у Йосефа. И Йосеф даже никому не может сказать, вы знаете, праведные братья меня продали. Значит, кто тут плохой, я или они? И это братья? Это вообще никому невозможно даже себе это сложно сказать. Если Яков может себе признаться, что у него происходит в жизни, Йосефу даже себе признаться в жизни очень тяжело. Это немножко понятно? Я просто пробую показать. Вот это суть, которая проявляет Йосеф в своей жизни для нас. И это как наше отношение к Всевышнему, что Всевышний нас, конечно, охранял, что такого никогда не было, а когда такое происходит? Мы становимся горькие, мы начинаем себя унижать, других, к другим плохо относиться, к Всевышнему. Понимаете, что это? Судьба. Признаете, какая судьба? Ему было 17 лет, он красавец, любимец отца. 17 лет, расцвет лет. И вдруг его вся жизнь губится. Что сейчас делать? Как этому относиться? И он оказывается и сам в Египте без никого. Теперь я не знаю, ли вам сказать, это очень... Я обычно этого не рассказываю никому. Но вы знаете, куда братья его продали? Он красавец. Если в 17 лет... Египтянин покупает себе красавца-раба. Для чего он себе это покупает? Вы можете понять? Значит, Йосеф понимает, что братья его опустили на такой ужасный низкий уровень, что это в иудаизме считается самое ужасное, что может быть. И на это как будто бы Всевышний согласился, чтобы это тоже с ним происходило в жизни. Вы понимаете, как человек в такой ситуации может реагировать? Извините, что я рассказала такие ужасные вещи. И Иосиф это переживает, и переживает с достоинностью. И он не входит в отчаяние, и он никого никогда не обвиняет. И видите, до какого уровня потом он доходит. И это то, что у нас, у каждого из нас есть. Понимаете, как это? Мы можем сдаться, мы можем продолжать жить нормально. Видеть всюду руку Всевышнего, когда у меня нет выбора, на то, что со мной. Значит, понятна разница между Авраамом и Яковом и Иосифом. Есть случаи, когда у меня есть выбор, так согласиться с желанием Всевышнего или нет. Есть случаи, когда у меня нет выбора согласиться с желанием Всевышнего. Это происходит со мной. А мой выбор – это как я это переживу. Это тоже испытание. Когда поэтому у него единственное имя и есть приставка цадик, да. Поэтому из всех наших 12 колен, единственный, кто имеет приставку цадик, это Йосеф. Он называется Йосеф а-цадик. Это его качество называется Йесод, это основа. Это в какой-то мере, почему это основа? Тут есть, конечно, очень много сторон этой основы. Это понятие, что это основа иудаизма. Что со мной не происходит? Какие неприятности и какие ужасы Всевышний меня ставит в них, чтобы Всевышний меня охранял, чтобы никогда такого не было, я не ломаюсь. Вы знаете, основа не может сгинуться. Есть основа, понимаете, как? Поэтому Всевышний должен довести кого-то из семейства Якова до самого низкого уровня, который только возможно, и показать, что это основа, и этим Йосеф берет и проявляет вот это понятие основу еврейского народа, что что бы с нами ни было, в каком состоянии мы ни были, мы остаемся верны Всевышнему. Знаете, что такое основа? Поэтому Йосеф называется Йесод. Он также называется у нас Коль. И как вы сказали, также цадик. Есть такой пасук в Хабакук. Вы цадик и сод улям. И а праведник, он основа мира. Поэтому видите, тут цадик и сод одновременно. Только если основа правильная, тогда она не ломается. Почему праотцы не ставили? Конечно, у нас каждый из наших праотцов ставил основу, только каждый из них ставил основу на другом уровне, по другому понятию. Йосеф считается основа основы. Понятно, как это основа основы? Он считается, как будто вот он... Основу невозможно построить сразу, надо ее построить, как, понимаете, это вот постепенно, понимаете, как это? У нас все начинается сверху вниз, не снизу вверх, а сверху вниз. Пока мы куда-то опускаем, это то же самое, как, значит, нам кажется, что мы все строим снизу. Но если вы подумаете более глубоко, это, конечно, всем понятно. Вы сначала, у вас есть идея, потом вы берете эту идею, что начинаете воплощать. Поэтому Авраам, Исхак, Яков – это более идеи. А потом мы сейчас говорим про Йосефа, это когда это происходит воплощение. Что тогда испытание или муки? Шабачером. Значит, понятно, испытание – это когда у меня есть выбор в состоянии, когда передо мной стоят два путя, два варианта. Я могу, имею возможность абсолютно выбрать один путь или нет. А муки – это когда у меня нет никаких вариантов. На меня это упало. И сейчас мое испытание – это совсем другое. Это не выбрать, делать так или не делать так, а мое испытание – как я к этому реагирую. Но поэтому у него единственное «да». Только есть основа правильная «да», конечно. Но последний Давид, почему же основа Йосеф? Давид, он тот, Давид это еще считается, а Давид в какой-то мере, если рассматривать Давида, как тоже в какой-то мере связь с Йосефом. Это одна из больших разниц между Ашкеназим и Сфарадим и Нусах Сфарад. Не только Сфарадим. Спасибо. Это где и в каком месте поставить Йосеф. Я тут взяла и поставила Йосефа как продолжение Якова, если вы заметили. А есть случаи, когда берут и ставят Йосефа как предшествие Давиду. Поэтому, когда вы видите, может быть, когда перечисляют семь, то, что называется у нас пастухов, есть, когда ставят Йосефа после Якова, это Нусах Ашкеназ, это то, что я сейчас рассмотрела. А есть, когда ставят Йосефа перед Давидом. Йосеф, он властитель в Египте, а Давид, он царь. Давид и Йосеф, у них есть очень много общего. Вашлима, Роза Батита, и Шашем Язар Шилацлаха, Баколи Шуламит Ватсара. Вашлима, Лев Владимир, Бен Аддия. Да, Елена, еще немножко прочитаю ваш вопрос и постараюсь ответить. Значит, что такое властитель? Тут, конечно, я могу рассмотреть именно с наружной стороны, а может быть, мы же тут говорим о себе, мы не говорим о ком-то другом, и не говорим о теории, а именно практике, как это рассматривать себя. Египет – это у нас символика всего нехорошего, что есть в мире. И, может быть, и хорошего, но это все еще не отесано, не исправлено. А поэтому Мицраим, корень этого слова, мем в начале – Юд и Мем в конце, что там, если это составляю, это можно даже смотреть, как вода, и цав. Цав – это значит узко, неприятно. Это как будто вот то, что надо еще взять, и мы же взяли из Египта богатство. Но это все надо было, пока мы взяли это богатство, надо было очень тяжело работать и все это исправлять. Египет у нас корень всего неправильного, который всего материального в мире, что для того, чтобы исправить, надо взять его и правильно что-то с ним сделать. И Йосеф, он властитель именно Египта. И если я это рассмотрю как о себе, я Египет. Значит, во мне есть все возможные эмоции, желания, все, что вы только хотите. Чувства. Но они абсолютно не отесаны. Понимаете, как это? Они вот в таком первоначальном своем состоянии. И обычно они ведут себя, если я ими не занимаюсь, не очень правильно. И Йосеф, он не царь Египта, он властитель Египта. Значит, он берет и все это подавляет. И как говорит ему фараон, кроме тебя никто не поднимет ни руку, ни ногу. Значит, все мои эмоции не имеют права вообще проявляться, пока мой разум не решит, как я должна себя вести в этой ситуации. И поэтому Йосеф, слово, которое он повторяет, когда он говорит о Всевышнем, это Элоким, а не Яры. Всевышнего я боюсь. Это в какой-то мере проявление нашего трепета перед Всевышним. Животное, которое символизирует Йосефа, это бык. Бык – это в какой-то мере это та же самая притча, только я это говорю с другой стороны. Бык – это животная сила, которую я в состоянии оттесать, отесывать. Я беру быка, кладу на него ярмо, и он мне пашет землю. Именно как я хочу. Если я, скажем, возьму льва, что это символика Давида, то, что меня спросили, лев очень сильный. Лев и бык, они могут состязаться. Даже бык может легать льва и, может быть, даже его убить. Но на силу льва я, как человек, не могу им пользоваться. На льва я не могу одеть ярмо, им походим. Это животная сила, которая не поддается дрессировке. А бык поддается дрессировке. Вы знаете, что второй сын Якова, Йосефа, извините, называется Эфраим. Можете даже увидеть слово Эфраим, слово пар. Пар, вы знаете, что такое? Бык. Только это другое название на иврите слова быка. Есть там два названия на иврите слова быка. Шор и пар. Так это немножко понятно, что такое Йосеф. Это люди, вот это немножко символика Запада. Это когда у нас есть эмоции, у нас есть чувства, и что мы должны, что нас учат всегда? Все наши эмоции и чувства властить. Власти над ними. Ты стоишь, у тебя ноги ужасно болят, и ты на высочайших каблуках, и ты будешь стоять и не сядешь ни на пол. А если вы стоите рядом с кем-то настоящей женщиной с Востока, если у нее болят ноги, что она сделает? Сядет на пол. В своем самом великолепном платье. Потому что у них же болят ноги. Видели такую вещь? Понятно, что я тут пробую рассмотреть? Это лев. Давид, он не властитель Египта. Давид, он царь еврейского народа. Царь – это тот, кто кто-то, народ берет и одевает ему корону. Недавно в Англии была коронация. Я не знаю, я его называю Чарльз, мне сказали, что на русском он называется Карл, по-моему. Или как он называется на русском, я не знаю. И он прошел, как можно сказать, такое... И он не одел сам себе корону. Ему кто-то одел корону. Это не случайно, что кто-то одевает корону королю. Это понятие, что мы принимаем его царство. Если король одевает сам себе корону, он властитель. Он это решил, не мы ему это дали. Давид, его еврейский народ приходит и дает ему это, понимаете, его коронуют. Значит, когда мы царь, мы это только после того, как мы прошли вот этот этап Йосефа, мы уже властим плюс-минус и осознаем наши эмоции, и мы их как будто умеем подавлять, если они себя ведут неправильно, и тогда мы можем им в каких-то ситуациях что делать? Давать, выйти, понимаете как? И проявить. Потому что мы умеем также их, понимаете, как это надо, их как-то ставить на место. И поэтому это очень важно, чтобы сначала быть и заниматься качествами Йосефа, только потом перейти на качество Давида. А Давид, он наоборот, он не занимается трепетом перед Всевышним, он занимается любви к Всевышнему. Любовь, это наоборот, делать даже больше, чем от меня требуют. Если я исполняю то, что мне говорят, это не любовь. Любовь – это когда я даю вам намного больше, чем вы меня попросили. Не что потому, что я даю, потому что у меня есть желание это давать. И я инициатор того, что я даю. Я не исполнитель, я инициатор. Но если я буду инициатор, перед тем, как я научилась быть исполнитель, это будет очень плачевно. Значит, если мама хочет, чтобы я взяла и вымыла посуду, а я хочу взять и маме нарисовать картину и испачкать весь пол и все вокруг. Это понятно, как это? Я сначала должна научиться именно понять, что мама от меня хочет, и что она хочет убранную квартиру, а потом я могу также ей давать подарочки. Понимаете, что это? А так это будет совсем нелепо. Я захочу ей дать, а для нее это будет просто мука. Это то же самое наше отношение с Всевышним. Это немножко понятная разница между Давидом и Иосифом, и поэтому их испытания чем-то очень похожи. Заметьте то, что глобально те, кто делают Давиду неприятности, и у Давида тоже в какой-то мере, у него нет как будто бы выбора. У него его выбор – это как реагировать постфакту. А во время, когда у него происходит испытание, он даже не понимает, что это испытание. У Иосифа, хотя у него тоже есть он понятие мук, но у него, когда есть какие-то моменты испытания, которые он осознает, что это испытание. Когда жена Потифара к нему пристает, он знает, что это испытание, убегает. И поэтому Иосиф хотя бы сам собой знает, я хороший, я никому не причинил боль, я ни на кого не наступил. Понимаете, что это? На меня наступили, меня обидели. У Давида даже этого нет. Но Давид, когда у него есть отношения с Батшевой, он не видит в этом ничего неправильного. Он это видит как просто совершенно правильная вещь. А потом он просыпается на завтра, и что ему говорят? Ужас, что ты натворил. Я не знаю, у вас такая вещь происходила когда-то или нет. Когда вам, вы даже не понимали, что вы делаете что-то неправильно, вам казалось, что вы делаете все абсолютно правильно. А на послезавтра проснулись и поняли, что вы там непонятно какой ужас сделали, сказали или что-то. Понятно, что такое Давид? И тогда снова у Давида это еще более глубокое вот это понятие испытаний. Что вы делаете потом? Постфактум. Признаетесь, пробуете исправить. И также Давид, кто его преследует, это праведники. Это Шауль, который считается Хирошем, праведник Всевышнего, избранник Всевышнего, который даже Давид говорит об этом, когда там он, значит, Шауль гонится с Давидом и хочет его убить, и Давид все время в опасности жизни, и даже когда его люди хотят этого Шауля убить, он им не дает, он говорит, нет, это же праведник, он избранник Всевышнего. Я боюсь с кем он может мне делать все, что он хочет, но я ему ничего не могу делать в ответ. Его все время, против него все время клевета, почти как у Иосифа. Его обвиняют, что он восстает против Шауля, когда он только хочет помочь Шаулю. Он себя называет мертвой собакой. Собака, вы знаете, должна защищать хозяина. А Давид говорит, Шауль, ты меня превратил в мертвую собаку, я хочу тебя защищать, а ты мне не даешь. Он для Шауля убивает Гулиата, Гулиафа, а Шауль за счет этого начинает его ненавидеть. Хотя Давид это сделал, чтобы спасти Шауля и всего еврейского. Это понятно, какое? И вовсе Давид рассматривается в Израиле как самый ужасный враг всего еврейского народа, когда то, единственное, что он только хочет, это только помочь еврейскому народу. Как вы знаете, его сын восстает против него и хочет его убить. Это Авшалом. И вы знаете, что делает Давид, когда это происходит? Это третий псалом. «Мизмор ле Давид». Песня Давиду. Говорит, это предание. Песня Давиду. Плач Давиду. Когда он убегает, восходит на гору Зайтим, покидает Иерусалим, для того, чтобы как будто война, которая была, будет против него, когда он понимает, что Авшалом восстал против него, он не хочет ни в коем случае, чтобы война происходила в самом Иерусалиме, и люди пострадали. Поэтому он убегает. Хотя он, если бы он остался, он бы мог там намного лучше защищаться. Он не хочет никого ставить в опасность. Убегает из Иерусалима в другую сторону Иордана, понимая, чтобы как можно меньше людей страдали от этой восстания. И в это время восхваляет Всевышний. Это момент, когда его раздирает душа, понимаете? И находит какую-то силу, за что брать и восхвалять Всевышний. Так это немножко понятно, разница между Давидом и Иосифом. И можно было говорить об этом очень много. И можно рассмотреть об этом качестве более. Я просто взяла что-то такое, что мне кажется очень, понимаете, как близко к нам, и можем об этом что-то рассмотреть.
Можно вопрос?
Да-да, конечно.
Рабанита, можно? Я хочу вот понять, я когда готовилась к уроку, я пыталась вот разобраться, и с ним мне стало очень много понятно. Спасибо большое за этот вот вступление, за урок. Но вот осталась для меня непонятна моя работа личная вот на протяжении этой недели. В чем она заключается? Построить этот фундамент, построить основу, на которую можно опереться в тяжелую минуту, или научиться опираться на вот этот фундамент.
Это обе вещи, зависит, в каком моменте мы находимся, мы должны его первым делом, конечно, построить. Только извините, Михаэль, Илюй Нашамали, Михаэль Бенефай. Да. Подражать трепет перед Ашем ниже, чем ступень, чем любовь к Всевышнему, да. Трепет, есть у нас разные уровни трепета. Есть трепет, страх перед Всевышним, когда мы боимся наказания. Есть случаи, когда мы боимся самого греха. Есть понятие, есть трепет, который приходит после любви. Это называется ират рономут. Это объединение трепета и любви вместе. И это считается на самый высочайший уровень. Да, мне тут говорится о том потрясающе, что он оплакивает гибель Шауля, да? Давид оплакивает гибель Шауля, который, понимаете, все время гнался за ним. И он его тесть. Представляете, какое тут сложное отношение во всем. Значит, первым делом мы должны построить. Значит, мы считаем, что когда человек, это очень, спасибо, что вы спрашиваете, это комментатор рассматривает это на цитате, которая говорится в книге Кугелет. «Им лоха мушель талиалеха, мекумха альтанах». «Если дух властителя поднимется на тебя, твое место не оставляй». Что это имеется в виду? У нас есть всегда желание и стремление, я это назову, скажем, потолок. И у нас есть тот уровень, на котором мы находимся, и есть даже уровень, на котором мы, бывает, падаем. И это я называю пол. Это понятно, как это? И мы живем вот между этим. В иудаизме считается, что первым делом, что я должна себе промастить, это пол. И эта основа должна у меня быть настолько основательная, что бы ни было, в какой ситуации я бы ни была, я бы ниже ее не упала. И если мы себе не промастим, так можно сказать, вот этот уровень, мы в очень большой опасности, потому что есть моменты в жизни очень тяжелые, и если у нас, шашем язу, чтобы ни у кого не было сложных вещей, и все было хорошо у всех. Но если у нас нет этого, то когда человек начинает падать, даже непонятно, он может быть на самом высочайшем уровне духовном. Но если он себе не приготовил вот эту основу, он в тяжелый момент может непонятно куда улететь. Понимаете, какую пропасть? Поэтому в иудаизме мы начинаем с того, что мы себе, понимаете, что делаем? Сначала у меня есть уровень, что бы ни было в этом мире, я ниже этого никогда не смогу себя вести. Это говорится, даже если дух властителя, и видите, властитель это Мушель, это Юсет, но это имеется в виду, да, поэтому это его качество, но тут это имеется в виду плохое начало. Властит над тобой, и тобой непонятно, что делает, твое место не оставляй. И это вопрос, что вы решили, скажем. Есть у каждого из нас уровень слов, которых мы никогда, мы, хотя мы их знаем, но мы решили, что мы этими словами в жизни не будем пользоваться. Есть у нас такое? Есть тяжелый момент, люди, которые тебе какие-то слова разрешают, какие-то нет. Это может быть разговор, это могут быть мысли, это может быть также поступки. Есть поступок, который... И вы знаете, что люди, есть люди, которые... И мы оцениваем людей именно то, что они в этот момент, даже в самый тяжелый момент, какой их уровень, ниже чего они никогда не упадут. И это вот у нас понятие Юсеф. Поэтому Юсеф, он первый из всей семьи Якова, который оказывается в Египте. Он первый начинает изгнание. Первое изгнание наше – это Египет. И он там ставит нам основу, как мы, как евреи, должны себя вести в изгнании. Изгнание – это имеется в виду в неприятности. Авраам начинает нам этот путь. Но Авраам, он рождается в Месопотамии, он приходит в Израиль. Он сходит в Египет. Также вы помните, он там находится сколько-то момент, короткое время, и уходит из Египта. Авраам нам все промастил, но так очень-очень быстро. Понимаете, что это? Поверхность. А Юсеф туда сходит первый, живет там долгое время. Он там сначала раб, 12, он сначала раб, потом он в заключении. Значит, он проходит какой-то всю низ Египта, потом проходит весь верх Египта. Он не как Авраам, который только пришелец и только гуляет по Египту. Юсеф оказывается во всех организациях Египта. Понимаете, что я называю организациях? Он в тюрьме, он в доме рабства, он также во дворце. И он нам этим готовит нас, как мы должны в любой ситуации в Египте существовать. И он нам делает эту основу, как жить в Египте. Только после того, как Иосиф это все приготовил духовно, еврейский народ, его, это имеется в виду вся его семья, может зайти в Египет и там находиться. И Иосиф, это считается у нас начало всего нашего, понимаете, как это? Приготовление нашего изгнания. Поэтому это основа, как вы сказали. Это ее, понимаете, проложить и как будто из-за нее держится. У Иосифа из всех 12 сыновей Якова, и даже почти у всех праматерей, но это уже, я не знаю, либо хотите, это такая у нас, может быть, я показывала такую вещь, это у нас такие хитрости, которые связаны с буквами. У нас каждая буква по имени, по форме, по ее гематрии, гематрия, это имеется в виду ее цифра, она имеет у нас тоже очень большой смысл. Из всех 12 сыновей Якова, Йосеф, он единственный, который имеет в своем имени букву Самах. Мы говорили об этом, что такое Самах? Самах, она очень явная буква тем, что у нее геометрически есть просто форма. Она круг. Она замкнутый круг. Но иврите Самах, если я рассматриваю ее имя, ее название, Лисмох значит опираться. Понимаете, мы на этой основе должны что делать? Опираться. И чем он делает нам эту основу, и это, вот это возможно, что мы можем опираться, если мы говорим на букву Самах, это понятие того, что когда у нас Самах также в Торе, это последняя буква, которая появляется. У нас в Торе, скажем, Бет появляется самой первой буквой. Бет, Рей, Шин, Алиф, Ютав, они уже в первом слове Торы. А есть буквы, которые проявляются позже, скажем, хет проявляется только во втором пасуке. А у нас буква самых, вообще ее нет в первой главе Торы, можете проверить, она только во второй главе Торы, в 11 пасуке. И она в этом слове «гасубев» это окружает. Значит, самых он буква, которая замкнутая. Это человек, который имеет свое пространство и не имеет вообще никакую связь с средой вокруг. Может быть, он ее видит, но он как будто имеет свое внутреннее какой-то свой мир, куда никакой наружный мир не может туда взять и пробиться. И, конечно, когда мы в изгнании, нам это надо. Нам нужна вот эта защита. Поэтому у Йосефа, единственный из всех 12 сыновей Якова, есть этот самый. И, как вы знаете, жена Путифара пробует с ним объединиться, и он защищен. Заметьте, что его жены Аснат тоже есть та же самая буква, сам. У нас есть еще одна женщина, которая, у нее тоже самая проблема. Она оказывается в доме царя, который хочет тоже иметь с ней отношения, и она бедненько остается у него на очень долгое время. Вы знаете, о ком я имею в виду? Это Эстер. Но поэтому у нее тоже в ее имени есть самых. Но у нее есть, так как она там остается, не как Йосеф, который сразу убегает, а ей нужно намного больше самых, ей нужно вот намного больше защиты. Поэтому у нее есть еще одно имя Гадаса, в котором есть, как вы замечаете, то же самое буква С. Мне нужно какой-то самых во второй степени. И можно рассматривать имя Йосефа еще как. Значит, то, что я только хотела рассмотреть про Йосефа, это вот это понятие основы и вот это понятие защиты и не быть под влиянием среды. И уметь, не зависит от того, что и как Всевышний к нам относится, и не зависит от того, кто ко мне так относится, хорошие люди или противоположные, ощущать всегда эту связь с Всевышним и не нарушать свое внутреннее спокойствие и свой внутренний мир. Это немножко, что я пробовала рассмотреть. Тут я рассматриваю именно... Смотрите, можно говорить про Йосефа очень много сторон, и совершенно другие. Это то, что я... Понимаете, как я вам говорю заранее, это то, что я выбрала говорить сегодня. Извините, я только... Есть низкая ступень трепета перед Всевышним, безнина, значит, за грех... наказание за греха, да, себе, которое приходит после любви, да. Про какой самый уровень? Это у нас называется... Арина, это у нас называется Ират Эрмунут, это понятие трепет перед возвышением. Значит, если я кого-то очень люблю, у меня не страх, что он меня накажет. У меня трепет, чтобы у меня, я как-то не задела его любовь. Понимаете, как это? Я вот так люблю, что мне очень важно, чтобы ему было хорошо и приятно. Такая вещь мы называем Ират Эрмунут. Это трепет величия. Но снова я это сказала очень просто. Рина, да.
Рабанит,
да, точно. Вы, спасибо, что вы нарисовали нам самых.
Да. Рабанит Хава, я могу Анне включить микрофон?
Да-да, пожалуйста, извините, Анна, я не видела, что вы подняли руку. Очень извиняюсь.
Никаких проблем. Доброе утро, огромнейшее спасибо за
спасибо.
Урок, очень-очень
пожалуйста.
Интересно. Смотрите,
спасибо.
Вы очень хорошо рассказали про качество замечательное Иосифа и Давида. Но вот мне что непонятно, когда говорят «Маших бен Йосеф» и «Маших бен Давид»,
да,
есть какое-то противопоставление. И
да,
как бы «Маших бен Йосеф», получается, что есть какие-то у него негативные качества. И Йосеф-то сам был ижа-цадик, да? То есть он был полным праведником. И он и устоял
да,
против ассимиляции, против поползновений жены против... В общем, во всем. Он соблюдал,
да,
он верил во Всевышнего, он знал, что народ Израиля в конце концов выйдет. То есть хотел быть похороненным в этом состоянии. Но вот Мошех бен Йосеф, какие, кроме того, что они построят основу, почему, какие у них недостатки, что они должны, как бы, он должен умереть и дать место Мошех бен Давид?
Да. Спасибо, спасибо большое, Анна. Я не знала, и прийти на это дальше или нет. А поймите, это очень-очень широкая тема. Я тут затронула малюсенькую точку, понимаете, из какого-то... А поэтому я говорю, что я не совсем рассмотрела качество Исод. Я более рассматривала понятие Юсефа. А это все надо еще было объединить еще более глубокими уровнями, которые я не дотронулась. Извините, заранее говорю. А, значит, смотрите, может быть, даже в начале. У нас Исод – это основа. А поймите, что основа, она никому не нужна. Основа нужна для чего?
Для того, чтобы
Построить дом.
подняться к потолку, да, чтобы подняться,
Точно.
оттолкнуться от основы, да.
Да. А теперь, если я только построила основу, не построила дом, это никому не надо. Проблема другая, что если я построю дом, а не построю основу, дом разрушится. Но проблема, что когда я построила основу, а потом построила дом, основу никто не видит. И когда приходят ко мне домой, никто не знает, что есть основа. О ней даже никто не думает. Это, понимаете, насколько это неблагодарное качество? Понимаете, что я имею в виду
Да.
неблагодарное?
Да.
Это качество, которое требует от человека полной отдачи, никакого благодарности, никакой благодарности от среды, и вообще его не видят. Это в какой-то мере Рахель, которая дает знаки, понимаете, это качество, которое дает и ничего не получает в обмен. Момент, когда основа хочет, чтобы ее видели, это значит рушение дома и аннулирование ее цели. Это понятно немножко?
То есть Маших бен Йосеф умирает даже не столько из-за своих собственных недостатков, а из-за как бы своих внутренних качеств, которые должны как бы привести к тому, что он уступает, что он дает место следующему. Да?
Да,
Как бы, так?
да, есть понятие уступить, но есть, извините, Анна, извините, вы очень правильно говорите, я только хочу как будто бы специально это немножко утрировать, понимаете, как это подчеркнуть это более. Когда я уступаю, кто-то хотя бы видит, что я уступила. Он остается на одном месте, он остается на моем месте, я ушла на другое место. Не знаю, где, в уголке, но я где-то нахожусь, я где-то существую. А когда мы говорим «основа», ее просто не видно. Ее никто не замечает вообще, ее просто нету. Она есть, но ее никто не видит, потому что на ней построен дом. Это у нас символически называется престол Давида. Это мы говорим в молитве в Леушаем Хаба Ахамим Ташува, а в Иерусалим с милостью, чтобы возвратился. А потом мы говорим о целых Давид Абдыхам и Рататсмех. А потом мы молимся, что Всевышний взял и привел проростку царя Давида. Поросток или растение царя Давида, это и считается Машиах бен Давид. А престол Давида – это Машиах бен Юсеф. Значит, что такое престол? Это когда вы берете и готовите все аппараты власти, а потом царь берет и садится на эти аппараты и им пользуется. Значит, символически представьте себе, что есть престол, есть стул. Сейчас сидит и находится в комнате стул, великолепный, прекрасный, вы его все видите, восхищаетесь стулом. Пришел царь, и этот стул, очень тяжело работать с этим стулом. Он же приготовил все министерства. Понимаете, что чем царь, он же ничего не может делать сам. Ему же нужно очень много аппаратов, которым он пользуется. И это символика стула, престола. А потом пришел человек и сел на престол. Сейчас приходят люди, кого они видят? Престол или царя? Царя.
А царя, конечно,
стул не
царя.
видно вообще. А если стул хочет, чтобы его увидели или заметили, ему приходится царя что сделать? Подкинуть. Это понятно тут проблема? Значит, мы это можем видеть на таком уровне. Если об этом рассматривается очень много. У нас Авия Кадош молился, чтобы Йосеф, Машех бен Йосеф не умер. понятие, что Машиах бен Йосеф не умирает, хотя в истории почти всегда такая вещь на каком-то уровне как-то происходит, это понятие, потому что у нас в истории было уже много, это проявление, это же какая-то, извините, это какая-то сила в еврейском народе, которая каждый раз проявляется. Для того, чтобы мы переходили на какой-то другой уровень, а это момент, когда он полностью, он должен быть неописуемо скромный. И с полным понятием, что он сделал свое, и он абсолютно это все дает другому, без никакого остатка себе. Значит, Шауль, он в какой-то мере тоже на каком-то уровне символика Машиах бен Йосеф. Вы знаете, что Йосеф – это же сын Рахель. Шауль, он сын Бениамин, он потом и колено Бениамин, но Бениамин тоже сын Рахель. И видите, Шауль готовит все царство. Он же первый царь. Он готовит все органы и организации царства. А потом приходит Давид, который на это все должен сесть. И Шауль с этим не согласен. Но у Шауля есть сын. Сына Шауля, вы знаете, как зовут? Йонатан. Какого слова Йонатан? Слово Натан. Давать. Он согласен все отдать. И он говорит Давиду. Еще до того, как Давид вообще царь. Он спорит с отцом. Он пробует только помочь Давиду. И он говорит Давиду. А когда все закончится, ты будешь царем, а я буду тебе второй. И вот теоретически, если бы это произошло, это считалось бы самое величайшее, это было бы какое-то самое правильное. Это когда потомок Рахель соглашается полностью быть второстепенным и согласен пожертвовать собой полностью во имя царя, то, что называется Машиах бен Давид, и тогда Машиах бен Йосеф не должен умереть. Но для этого он должен быть абсолютно скромным и уметь как основа. Быть основой, когда вообще ее не видно, и она только функционирует как помощь для здания.
Замечательно. Но вот тогда все-таки сопутствующий вопрос. Смотрите, считается, что Малхут, а Давид олицетворение Малхут, да? Вот там тоже очень важно битуль, как бы, вот самоустранение.
Да,
то есть там же тоже получается нужно это качество. И как тогда они оба, так сказать... То есть у Давида есть еще что-то, с чего нет у Йосефа, получается, да?
Да. Это что-то, значит, у нас есть, когда мы говорим о скромности, на русском, я извиняюсь, у меня нет достаточно знания русского языка, чтобы это сказать правильно. Но на иврите у нас есть два совершенно разных слова скромности. Только, извините, я только отвечу на один вопрос. Считается, что жена Йосефа Аснат была потом дочь Дины, поэтому ей не нужно было делать гиюр. У меня нет, извините, звук. Нехама говорит, что у нее нет звука, можете ей как-то помочь. Как Рахель пожертвовала для Леа, Рахель взяла и отдала те пароли, которые Яаков передал Рахель, для того, чтобы Лаван не понял, что это не Рахель, а кто-то другая. Извините. Значит, у нас есть на иврите два слова для скромности. Может быть, это не скромность, может быть, я перевожу неправильно. Я извиняюсь, но у нас есть два понятия, которые... как мне кажется, что-то похожее на скромность на русском. У нас есть одна вещь на иврите, которая называется цниут, а другая вещь, которая называется анава. Цниут – это символика Машиах бен Йосеф и символика потомков Рахель. Анава – это качество, которое символизирует потомков Леа. Не только Давида, но и, конечно, также и Давида, потому что он тоже потомок Леа. Скажем, про Муше, который тоже потомок Леа, говорится, «Ваэш Муше анав», а Муше – самый скромный. Поэтому, видите, это вещь, которая их символизирует. Я сначала рассмотрю, мы вот сейчас говорим про Машиах бен Йосеф, поэтому я говорю про скромность, про цниут, а не про анава. И у нас есть момент в истории, когда эти два качества очень резко встречаются в очень резкой форме, противоположной форме. Это когда Михаль, дочь Шауля, которая потомок Рахель, видит Давида, который потомок Леа, как он танцует перед ковчегом. Значит, цниут – это люди, которые имеют неописуемое достоинство. Не высокомерие ни в коем случае. Йосефа унижают, а о нем ужасная клевета. Но он же знает, что ничего не сделал. Он знает, что он праведник. У него внутри ощущение полноценности. Это потомки Рахель. У них внутри ощущение «они, я прав». Я выдержал испытание. Я не выдержал испытание. Потомки Леа, особенно потомок, это Иуда, это также Иуда и Тамар, это также Давид, они как у них испытание, это не выдержать испытание. Им Всевышний, я это называю, ставит под нож. Это, извините, что я так это некрасиво называю. Это значит, они находятся в состоянии, когда им кажется, что они делали все правильно, и они даже не видят в этом никакой проблемы. А потом вдруг люди вокруг это начинают к этому относиться как какому-то очень тяжелому поступку, и также Всевышний. И их испытание – это не выдержать испытание, потому что они не знают, что они в испытании. Они не понимают, что это испытание. А их испытание – как они реагируют потом. Но когда я сделал поступок, который я понимаю, что он неправильный, потом, а когда я делала, мне казалось, что он правильный, у меня даже если я все, скажем, притчу, которую я придумала, я пришла к вам, Анна, в дом, я была у вас дома, вы меня угостили, и вы мне подали еду, и я настояла на том, что я вымою все, что вы, всю посуду. И вы мне дали не в одноразовой посуде, и я решила ее вымыть. Правда, я хорошая, я хочу все мыть.
Okay,
а вы да. знаете, что произошло, когда я мыла посуду?
Разбилась.
Да. Я же хотела быть хорошей. Я вам сейчас пойду в магазин. Куплю вам 3 сервиза. Таких же чашек. Когда я пойду домой спать, и я уберу все, выкину в мусор, купила вам новые сервизы. Я пойду спать. Как я буду себя чувствовать? Хорошо или плохо?
Хорошо. Наверное, я не знаю.
Вот, я думаю, что не очень. Я буду все время сожалеть, что я пошла и вымыла эту посуду. И разбила чашки. У меня все время что-то внутри. Я не горжусь собой. Вы понимаете, что это? А если, скажем, представим, для того, чтобы это было еще хуже, что эти чашки, этот сервиз, который вы мне дали, была последняя чашка от вашей прабабушки.
Да, понятно.
Вы меня так уважали и дали мне, понимаете, вашу чашку прабабушки. Сейчас я нашла точно такие же чашки в интернете и купила вам такой же сервиз. А как я буду себя чувствовать после всей моей работы? Неприятно. Вы согласны?
Да, то есть Есадхара заставляет фокусироваться именно на том, на плохом то, что было. Не то, что даже исправление, а именно на плохом моменте.
Да не даже плохом. Это все время дает мне ощущение неполноценности. И это Давид. Когда мы говорим имя Давида, что первое, что вы вспоминаете, Батшеву. Когда мы говорим про Иосифа, мы видим идеальную картину. А Иосифа говорится в Иосифа яйфетуар, яйфемарэ. Иосиф был красавец. Красавец не только наружное понятие, это внутреннее понятие. Он полноценный. У него даже если все его будут клеветать, он внутри знает, что он полноценный. А Давид, и может быть я рассмотрю, что значит, я это символически вижу, как человек, если мы говорим про цниут, потомков Рахель, они знают свое достоинство, они знают, что они идеальны, они знают, что они красивые, они знают, что у них есть неописуемые склонности, и они это скрывают, они это никому не рассказывают. Конечно, такое цниут, это я не рассказываю и нигде не проявляю неправильно мое достоинство и мои хорошие склонности. А потомки Леа, они знают, что они нули, они никто. И они берут всем и рассказывают, вы видите, какой я нуль, вот, пожалуйста, посмотрите на этого бедного нуля. И поэтому, когда Давид танцует, он оголяет себя. А когда Михаил видит, как он себя оголяет, она не может это видеть. Надо же быть скромными. Надо все скрывать.
Да, интересно.
Это понятно, разница между цниут и анава. Это разные понятия скромности совсем. Если вы читали псалмы, мне кажется, что это книга обнажения, стриптизма. Вы понимаете, что я имею в виду под этим словом?
Да, духовного такого, да.
Да. Потомки Рахель такого в жизни не сделают. Потому что Давид говорит, я ноль. Я всем рассказываю, что я ноль. Понятно, какой у него битуль?
Да.
Я просто показываю, что у любого качества в иудаизме есть разные стороны. И также у скромности есть две разные стороны. Есть скромность. Я не знаю, ли это правильно назвать скромностью. Понятие Рахель, потомков Рахель и Пащиах бен Йосеф. Поэтому, видите, когда основа на нем строится дом, основу никто не видит, но она прочная, на ней весь дом стоит, и основа это знает. А есть другая скромность, это оголение, потому что дом, он оголен, а основа скрыта. Вы даже видите физически, как это проявляется.
А к чему нам надо стремиться тогда? Вот,
каждому это зависит от нашего характера. Есть и то, и другое. А мы сейчас все потомки и того, и другого. И мне кажется, у нас может быть и то, и другое одновременно.
Хорошо, спасибо огромнейшее.
Нет,
Замечательно.
Нет, пожалуйста. Снова поймите, эта тема очень-очень широкая. Я только очень немножко ее затронула. Рахель – это проявление Машиах бен Юсеф. Да. Машиах бен Юсеф – проявление Рахель. Потому что у нас есть Рахель – это прамать, и у нее, конечно, есть очень много потомков. И каждый потомок проявляет какую-то частицу вот этого понятия, которое, конечно, было в Рахель. Ита, вы хотите меня что-то спросить? Я вас даже не вижу. Две такие чувства, как мог быть таким твердым, как царь-воин. Две с таким чувством, как вой. Вы очень правильно спрашиваете. Только я не знаю ваше имя. Тут написано только ше и потом ле. Это говорит об этом устное предание, как раз относится к этой сложности. Как Давид, который был очень чувствительным. Ле, спасибо. Как он мог быть воином? Говорит на это, что у Давида было вот такое, когда он относился к неевреям, он был очень жесткий. А когда он был в своем доме, особенно к своим детям и ко всему еврейскому народу, он был просто как червь. Так, это слова не мои, это слова устного предания. И поэтому, видите, его сыновья восставали. Не все, конечно, но какая-то часть. Значит, эти были матери, жены Давида, которые воспитывали детей. Дети вышли, вы понимаете, как надо. А если матери не очень занимались воспитанием, Давид всем разрешал делать все, что они хотят. У нас есть один из сыновей Давида, это говорится в книге царей первой, первая книга царей, первая глава, про Адония, что «Кило вело отцово обвив мияба». Его отец никогда его не привел к тому, что у него было плохое настроение. Мой папа, были случаи, когда он меня приводил к плохому настроению, и я папе очень благодарна за это. Сейчас, может быть, никогда я была маленькой. А Давид, у нас такого не говорится ни о ком, что его отец никогда ему ничего не говорил и не делал никогда ему такого ощущения, что ему было бы неприятно. Вы совершенно большое-большое спасибо, Ля. Вы спрашиваете, видите, вопрос, который, да, шалем, который как раз спрашивает устное предание. Потому что устное предание, оно же понимает, какое качество, или у него даже есть предание, какое качество было у Давида, и понимает, насколько это Давиду было непросто. Пожалуйста, у нас есть еще 6 минут, чтобы вы хотели...
Рабанит Хава, посмотрите, пожалуйста, я не понимаю, вы ответили на вопрос в рубрике дополнить, ну, вопросы там есть еще.
О, извините, пожалуйста, чата. Мы слышите и учите. Да, спасибо. Елена, вы говорите, что Йосефу было 17 лет. То, точно, 17 это то, абсолютно правы. Йосеф символизирует слово «то». И это понятно, поэтому он такой полноценный, он во всем самый хороший. С этого момента Йосеф как бы начинает функционировать. Конечно. Он и до этого, но с этого момента начинается его именно продолжение Яху. Его настоящая работа, ради которой он был в этом мире. Да, точно. И он эти 17 лет, которые он был с отцом, конечно, в Египте также Яков проживет за счет Йосефа тоже 17 лет. У нас эти 17 лет, они идут в обе стороны. Да, большое спасибо. Извините, я тут не видела больше никаких вопросов, то, что я прочитала. Если кто-то как-то спросил, я что-то не увидела, извините заранее. 5 минут. Ита, может быть, вы что-то хотите про недельную главу?
Я хотела как раз про недельную главу. Спасибо. Наша недельная глава – это Бухукатай, последняя недельная глава Сефер Ваикра.
Извините, только меня тут спросила Лариса. Поэтому Давид пишет в Тейлим о себе, я пыль и прах. Пыль и прах пишет о себе, говорит о себе Авраам. Давид видит себя как червь. То, что я сказала поэтому до этого. И поэтому Давид пишет в псалме «Ванухи тулат велю иш». «Я червь, а не человек». «Харпат адаму взуй ам». «Я как будто то, что люди все презирают, и непонятно, что о нем говорят для народа». У него более понятие унижения, потому что пепел и прах я не унижаю. Это просто это неживое, которое оно не мешает мне. Оно, может быть, мешает, но оно не... отвратительно. А червь – это какая-то вещь, которая вызывает у нас... это живая вещь, с одной стороны, но с другой стороны, здесь он какой-то... понятно, что? Вот это именно внутреннее состояние Давида к себе. Поэтому у нас Муше говорит, что он вообще ничего, Авраам говорит, что он пепел и прах, а Давид говорит, что он червь. И так вот, видите, разные стороны понятия скромности. И ощущение вот это, что вы сказали битуль, это разные понятия битуля. Я только не вхожу сейчас в разницу между этими тремя вещами. Извините, пожалуйста, что вы хотели только спросить, я только хотела только ответить. Извините, и вы только начали со мной разговаривать, и я уже ушла в другую сторону. Я позвала, и так плохо себя веду. Извините меня очень это. Пожалуйста.
вы сказали, что если он настолько чувствует себя униженным, и он червь, он презираем, да, с другой стороны, мы видим...
Презираемый.
Мы видим, что книга Тейлим, она очень полна очень сильной энергии, да. Как человек, который чувствует себя настолько униженным и презираемым, и вообще, ну, отверженным и ничтожным, и он... У него необыкновенная высота такая духовная. На это же требуется мощь душевная.
И Давид не ощущает, что она у него есть. Если вы читаете, он просит Всевышнего. «Дэштагор брали люким. Чистое сердце мне возьми, сотвори Всевышний. Врох нахон хадеш бекерби. И правильный дух восстанови во мне. Обнови во мне». А что такое правильный дух? Обнови во мне. А что он ощущает? Что во мне нету.
Но и у него это есть надежда, у него
он
есть...
Он просит, он молится. Значит, Давид – это человек, который, если мы говорим, снова я сейчас не говорю про стихи, но у нас кого-то есть понятие четыре стихии, которые символизируют качество, это рассматривает Рабби Хаим Виталь, и у каждого есть своя работа, у каждого из этих качеств. Давид, его качество – это депрессия. Поэтому это то, что его сопровождает, кого-то, куда его хотят всю жизнь, как можно сказать, окунуться. Его, и он нам учит, как он как будто олицетворяет, как человек, у которого есть склонность к депрессии, должен себя вести. И как человек, который у него есть такая естественная склонность, может это побороть. Мне кажется, если вы читаете псалмы, вы это ощущаете. Ему все время тяжело. И он все время ищет помощь Всевышнего. Он ощущает, что у него ничего нет. И вот если мы идем по стопам Давида, потому что он пишет о себе, как он себя ведет в течение жизни, это нам может помочь, понимаете, понять, как человек. Итак, у вас закрыт рот. Нет, извините, нет, наоборот, я говорю, что вы нажали на что-то, что вы себе закрыли. Звук, не закрыли, или ни в коем случае не то, что вы закрыли, понимаете? Извините. Я просто имела в виду, что вы снова себя закрыли. Вот, все, сейчас я вас слышу. Могу услышать хотя бы это. И вот если мы хотим... Значит, человек не может сказать, вы знаете, меня Всевышний сотворил с такой склонностью. Примите меня, как я. Так вот это то, что делает Давид. Да, он сотворен с очень тяжелыми склонностями. Но вопрос, что он с этим делает? Не что ему дал Всевышний. То, что ему дал Всевышний, это надо или винить, или благодарить Всевышнему. А то, что в какой-то мере моя работа, это моя работа, понимаете, как это, что я с этим делаю. И вот Давид нас учит, что делать с таким качеством. Да, Песу говорит, Давид часто говорит, стыд, позор, срам. Да, это то, что Давид чувствует. Как псалмы мы процитировали про сердце, спасибо. Какой псалом мы процитировали про сердце? Это 51-й псалом. И там как раз по преданию, это очень тяжелый момент в жизни Давида, это когда... А после отношения с Батшеба к нему пришел Натан и сказал ему, насколько он сделал неправильный поступок. Хотя Давид совершенно не понимал в этот момент, что он сделал неправильный поступок. И Натан ему показывает, насколько это все ужасно. И Давиду это ужасно, что он натворил. И Давид говорит такую цитату. «Лехаль ватха хатати, вара бейне хасети». Всевышний, то, как в твоих глазах я сделал это, и все сделал такое неправильно. «Леман тидзак ватувреха». Всевышний, ну ты же в этом всем прав. Ты же меня такой сотворил. Он умеет, понимаете, как это не все, как будто видеть в этом тоже, понимаете, в другую сторону так же. Леман тидзак ватувреха, чтобы ты был прав в том, что ты говоришь. Значит, если хотите, я могу там еще это более рассмотреть, как Давид это умеет перевернуть, понимаете, как выдержать это все. И исправиться, идти дальше. Я вижу, что наше время истекло, и мы вообще только, может быть, одну маленькую вещь. Мы сейчас закончили книгу Ваикра. У нас принято, когда заканчивается книга, говорить «Хазак», «Хазак» винит «Хазек», чтобы мы были еще более-более сильны. И у нас в нашей книге есть 49 не очень приятных вещей. А как вы понимаете, 49 – это как раз понятие нашего, можно сказать, нашего времени. Это у нас сейчас 49 дней. И как видите, в еврейском народе мы человека, который вел себя, который не хотел вести себя неправильно, но у него так произошло, и он исправился, он может стать Машиахом. Он у нас становится царем. А мне кажется, что если вы спросите очень-очень глубоко, может быть, не в своем сердце, кого-то другого, мы же очень хорошие, это только кто-то другой. Если кто-то себя вел в чем-то неправильно, а потом исправился, я вам подписываю, что он исправился. Вы будете согласны, что он занимал какую-то высокую должность? Был главным раввином Израиля или что-то такое?
Мы слишком квадратные.
Вы понимаете как? А ведь иудаизм не так. Иудаизм показывает нам. Видите, это вид кто? У царя Шауля было... Извините, что я... Просто был вдруг какой-то вопрос. У царя Шауля что было его состояние, которое на него нападали время? Да. Нахон. Это тоже у Шауля была тоже депрессия, конечно. Понятно, как бороться с этой склонностью. Да. Вы совершенно, если у нас было бы отдельное время для того, чтобы рассматривать, как Давид с этим борется, понимаете, как это? И у нас рассматривается Давид как вот тот человек, который как будто он был сотворен в этом мире для того, чтобы именно правильно пользоваться качеством земли. Земля – это у нас понятие, вот склонность, понимаете, к чему. С другой стороны, земля, она очень скромная, потому что земля ниже всего. У нас Авраам, он нам показал, как вести себя, когда мы вода, когда вот у нас есть уйма желаний, страстей, и понимаете, как это и богатство. Ицхак – это понятие суда, Яков – это понятие воздуха. Мы где-то только не знаем, значит, это суд – это у нас огонь, а Давид – это прах, это земля. Ну, без ваташем, если у нас будет, понимаете, как это? Когда-нибудь, если вы захотите, Галит, пожалуйста. Но я только просмотрела, это только очень глобально. Я вижу, что любовь подняла руку, но я не думаю, что у нас сейчас есть время. Если вы можете, Галит, пожалуйста, запомнить, что любовь у нас подняла руку, и она у нас на первом месте на следующий раз.
Спасибо. Без ваташем. Я хочу сказать, столько всего интересного и важного для нас надо услышать, нам не хватает этого часа. А следующей неделе мы встречаемся. Это Рош Ходыш.
Да. Малхут. И это Шавуот. Перед Шавуотом.
Перед Шавуотом. Малхут, что обязательно
да.
Мы должны рассмотреть.
Без радости. Но мы сегодня очень много занимались Малхут. Потому что мы вообще не уделили время недельной главе. И мне кажется, по-моему, конечно, не все. Но на каком-то уровне мы немножко посмотрели вот этот, как называется, но снова, а этих всех качеств можно рассматривать очень много, но мы какие-то, понимаете, рассмотрели какие-то точки.
Что у нас еще в уроке, что мы выберем на следующий урок?
И следующий урок это как раз будет перед днем смерти моей мамы. Так если вы хотите, я бы хотела немножко уделить, если можно, 2 или 3 минуты о моей маме также, если вы мне разрешите.
Конечно, конечно.
Большое
конечно.
Спасибо.
Как раз и глава Малхут. То есть не глава,
да.
А
у да, качество Малхут. Да. Очень приятно. Галита, я вам очень благодарна. И Галит, я вам тоже очень благодарна. Потому что я сама ничего не могу, и я не могу, понимаете, разговаривать никому. Так большое вам спасибо. И спасибо за вопросы. Всем.
Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушательницам. Спасибо, Рабанит Ити. Спасибо всем. И Рабанит Хава, Шаббат Шалом.
Да. Шаббат Шалом.
Спасибо большое. Ждем с нетерпением встречи. В Йом Ришон есть, да, встреча, урок?
Да, без раташи.
Да,
только у нас раньше, я должна посмотреть, когда. Я еще не помню.
Следите за информацией тогда, и в Йом Ришон есть урок, а с нами мы встречаемся ровно через неделю. Безрат Ашем.
Безрат Ашем, Шашем Ясур. И любовь у нас на первом месте, если вы помните.
Я помню, да. Любовь,
спасибо.
Вы тоже должны это помнить.
Извините.
Можете мне написать в WhatsApp свои вопросы, мы с него начнем.
Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Пацлаха. Итак, было очень-очень приятно вас видеть. Анна, большое вам спасибо. Всем большое спасибо. До свидания. Пацлаха всем.
До свидания.